великое поручение Иисуса Христа, последние слова, сказанные ученикам, перед тем, как Иисус Христос оставил их здесь на земле, вознесшись на небеса. Великое поручение представлено в 5 раз в Библии, в 4 Евангелиях и в книге «Деяния апостолов». Очень важная часть Священного Писания, очень важная часть того, что говорил Иисус Христос, и она неспроста повторяется много раз. Я хотел бы сегодня обратить наше внимание на эти последних несколько стихов из 28 главы Евангелия от Матфея, с тем, чтобы мы могли попробовать понять, попытаться проникнуть своим сердцем в глубину туда, почему Иисус Христос уделяет такое важное значение этой истине. Живя в нашем мире, мы окружены многочисленными источниками информации, которые постоянно на нас воздействуют. Они бомбардируют нас буквально, они постоянно трансформируют наше сознание. Если вы, особенно те, кто живет уже подольше немножко, те, кто постарше, если вы проанализируете ваш отрезок жизни, вы можете увидеть, как многие понятия, которые тогда, когда вы были молодыми, которые считались, может быть, плохими или негативными, постепенно в обществе приобретают другую тональность. И наоборот, то, что считалось хорошим, сегодня считается плохим. Это естественный процесс жизни общества. Мы все живем, мы все взаимодействуем, мы читаем информацию, мы слушаем, воспринимаем ее, мы ее перевариваем в сознании, и таким образом идеи, которыми наполнено общество, они постоянно трансформируются. Беда заключается в том, что когда мы говорим о библейских истинах, когда мы говорим о сути нашей жизни, когда мы говорим о таких фундаментальных вопросах, как Евангелие, великое поручение Иисуса Христа, мы часто обнаруживаем, что наше понимание Евангелия точно так же претерпевает изменения. Я вам приведу один пример. Когда Евангелие изменяется, кажется, из хороших желаний. На протяжении истории всегда были люди, истории церкви, всегда были люди, которые хотели спасти как можно больше людей. Это очень хорошо. Мы оставлены здесь Богом на земле. Бог, спасая человека, оставляет его, поручает ему, дает ему еще жизнь здесь на земле несколько десятков лет для того, чтобы через нас распространять Евангелие как можно шире. Ну, для того, чтобы Евангелие действительно распространялось, для этого нужно его понимать, во-первых, глубоко, во-вторых, нужно глубоко им жить. И после этого нужно, чтобы это Евангелие, которое живет в нас, оно распространялось через нас вокруг. И это сложно. Поэтому те люди, которые сильно хотят проповедовать Евангелие, но они не имеют времени, сил, возможностей, желаний иногда иметь вот эту глубокую трансформацию личной жизни. Они делают акцент на самом аспекте провозглашения, и постепенно они расширяют провозглашение до такой степени, что там остается Евангелие очень немножко. Или же оно, которое есть там, оно, его трудно узнать. На прошлой неделе мне попалась интересная статья. Статья, которую написал один очень смышленый человек, Марк Галли его зовут. Он попытался представить себе такую картину. Что если бы апостолы, которые проповедовали в Иерусалиме, обратились бы за помощью к современным исследователям маркетинга? Как сделать это более эффективно? И он там на 3 или 4 страницах приводит советы, которые современный специалист по маркетингу, то есть специалист, который решает вопросы, как обеспечить влияние. Эти советы, которые специалист дал бы апостолу Петру или апостолам, которые там проповедуют. Конечно, это смешно, когда читаешь все эти вещи, но это действительный факт, что сегодня такие советы даются. Например, он советует, вы ни в коем случае не говорите о смерти своего основателя, своего движения, потому что это говорит о вашем поражении. Вы, конечно же, ни в коем случае никогда не говорите так, как ваш этот, он говорит, правда, способный очень, он очень эффективно там проповедовал. Вот. Ну, как он сказал, закончил, это, говорит, вообще кошмар. Он говорит, и вы его распяли. Это, говорит, страшно противопоказано вообще по всем методам влияния. Ну и так далее. В такой тональности все это расписано. То есть, что люди пытаются делать? Люди говорят о том, что так как Евангелие трудно, оно несет в себе offense, то есть несет в себе что-то обидное людям, показывая людям их греховность, говоря людям о их погибели, говоря людям о том, что они катятся в катастрофу и пропасть. Ты ставишь себя в неудобное положение, а точнее людей ставишь в неудобное положение, и таким образом нам нужно искать такие формы, так они пишут или так они говорят, в которых Евангелие, оно не обижало бы. Оно бы говорило аккуратно, говорило бы так, что не затрагивало бы этих чувствительных точек жизни людей. И так, к сожалению, сегодня распространяется Евангелие в большей части христианского мира. Самая большая беда всего этого заключается не только в том, что Евангелие потихонечку теряет свое лицо, то есть нет естественного, настоящего смысла, библейского смысла Евангелия. Самая большая беда, что в результате проповеди такого Евангелия производятся миллионы или сотни тысяч точно людей, которые называют себя верующими, но которые не имеют ни малейшего понятия о Евангелии, которые никогда не испытали на себе радикального трансформирующего действия Евангелия. И, кстати, большинство таких проповедников, они даже предостерегают и говорят, вы проповедуете так, чтобы ни в коем случае сильно не поворачивать человека, потому что иначе он не захочет поворачиваться. Проповедуйте так, чтобы сильно и не изменить его, чуть-чуть только сделать так, чтобы он назывался христианином или симпатизировал христианство и так далее. Это серьезнейшая проблема, причем проблема не только христианского мира вообще, это проблема каждого из нас. Когда мы говорим о Евангелии, когда вы встречаетесь с каким-то человеком, студенты, учитесь в университете, в колледже, когда вы имеете дело с профессорами, которые глумятся над Евангелием, для которых Евангелие – это бред какой-то, это какая-то отсталость, это мракобесие, по-русски это называли в Советском Союзе атеисты, которые нас, ну, глумились над верующими. То есть это непопулярно. Я хочу задать вам вопрос, когда вы знаете Евангелие, насколько вы осознаете, что это Евангелие действительно спасающее, единственная спасающая истина, от которой зависит вечность этого глумящегося над Евангелием человека. Вот почему я решил сегодня посвятить эту проповедь специально одной фразе, которую сказал Иисус Христос перед тем, как Он сказал великое поручение. Мы еще подробнее посмотрим на само великое поручение, на сущность того, что Иисус говорил. Но до того Иисус посчитал необходимым, посчитал очень важным показать людям на все времена характер Евангелия. И этот характер Евангелия, а точнее понимание характера Евангелия в огромнейшей степени формирует нашу жизнь в мире, антагонистическом к Евангелию. Формирует наш внутренний мир, формирует наше восприятие всего того, что нас окружает, и формирует, или должно формировать, в огромной степени должно формировать наш подход к людям, которые не знают Евангелия. Вот как описывает это евангелист Матфей. Давайте мы прочитаем сначала все это великое поручение, или последних 5 стихов Евангелия от Матфея. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Предельно ясное поручение. Я удивляюсь, как человеческие умы могут взять простое и нагромоздить на него столько самого сложного. Сегодня почитайте методологию евангелизации самых разных, и вы обнаружите огромное количество самых разных трюков, самых разных вещей, которые люди накладывают на великое поручение, на поручение Иисуса Христа. Вспоминается 613 заповедей. Помните, было 10. Моисей оставил 10 заповедей к моменту прихода Иисуса Христа. Их было уже 613. И все это делали верующие люди, которые рьяно старались служить Богу. И постепенно они тонули во всем этом море. Море самых разных преданий. Христос, помните, сказал: «Вы преданием человеческим устраняете заповедь мою, заповедь Божию». Это примерно то, что наблюдается сегодня с великим поручением. Очень конкретно, предельно ясно. Посмотрите, Матфей, он буквально в двух предложениях, в двух стихах сжимает все то, что было с Иисусом Христом и учениками между моментом Его воскресения и до Его вознесения с этой земли. Он просто говорит: 11 учеников пошли в Галилею на гору. То есть у них была там встреча в Галилее, на какой-то горе, может быть, это была гора Преображения, может быть, это гора Фавор, какие-то горы, которые есть в Галилее, мы не знаем точно. Он описывает также, что некоторые сомневались, мы читали в прошлый или позапрошлый раз о сомнении Фомы, о сомнении Петра и Иоанна, которые бежали туда, чтобы увидеть и убедиться. Но все это не является главным для Матфея здесь, вот в этой части его Евангелия. Он фокусируется на одном. Он фокусируется на том, чтобы помочь нам и помочь всем тем, кто будет читать его Евангелие, ясно понимать, что Иисус Христос хотел, когда Он уходил с земли. То есть это своеобразный финал Его деятельности. Помните, что искупительная жертва Иисуса Христа является центральным элементом, центральной точкой всей истории. Эта точка, она была запланирована еще прежде создания мира, так написано. И весь мир выстраивался, вся история, все события мира выстраивались к вот этой точке искупления. Иисус Христос пришел на землю, Он совершил искупление, взял на Себя грехи мира, грехи людей, вот, умер за них на Голгофском кресте, был погребен и воскрес в третий день, провозгласив победу над смертью, над грехом и над тлением. И вот после этого Он собирает учеников, Он объясняет им факт Своего воскресения, Он показывает ему им прочное основание их веры, и перед тем, как уйти с земли, Он подводит итог. В этом итоге мы встречаем несколько ключевых факторов. Во-первых, мы подробно это изучим или разберем в следующий раз. Я хотел только коротко показать, в чем же суть этого великого поручения. Во-первых, он говорит о том, чтобы люди, вернее, ученики, делали все народы его учениками. Слово «идите», посмотрите 19 стих, «итак, идите». Слово «идите» не является здесь самым главным словом. Русский перевод немножко не точен, мы его переведем в следующий раз. Главное слово «научите все народы». Это слово, оно еще точнее должно быть переведено. «Итак, идя» или «итак, делайте все народы моими учениками, идя», и дальше объясняю все остальное. То есть наша главная задача, которую Иисус поставил перед учениками, перед апостолами, которых Он оставлял, заключалась в том, чтобы они шли по всему миру и делали Ему учеников. И учили их соблюдать все, что Он повелел, крестили их. Об этом будем говорить в следующий раз подробно. Это главное, в этом суть великого поручения. Но до того, как сказать это великое поручение, Иисус останавливается на еще одной очень важной фразе. Он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И после этого, посмотрите, есть очень важное слово, слово «итак», русское слово «итак». Его нужно точнее, может быть, сказать, или другой вариант, как выразить это слово, «поэтому». Послушайте еще раз. Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Поэтому, по причине того, что я имею всякую власть на небе и на земле, идите и делайте все народы моими учениками. То есть, великое поручение очень тесно связано вот этим маленьким словом «итак» или словом «поэтому» с тем, что Иисус сказал непосредственно до того. То есть мы никогда не сможем выполнять великое поручение без учета того, что сказал Иисус Христос непосредственно перед этим. И на это есть причины. Причина заключается в том, что Евангелие обладает определенной характеристикой. У него много характеристик, но Иисус отмечает, особо отмечает одну характеристику. Он особенно говорит о том, что Евангелие обладает властью. И этот концепт, согласитесь, несколько странный сегодня. Он странный по причине того, что многие люди, говоря о Евангелии, они представляют собой что-то такое теплое, умиляющее, сердечное, но ни в коем случае не то, что обладает властью. Скорее всего, поэтому, наверное, и возникает так много разных представлений неточных о Евангелии. Евангелие превращается в какую-то лирику, превращается в что-то такое романтично-сердечно, непонятно какое. И в этом большая беда, в том, что мы, говоря о великом поручении, мы теряем вот этот сеттинг, вот эту изначальную точку. Иисус Христос сразу выстраивает фундамент, на котором будет стоять великое поручение. Здесь, конечно, возникает сразу множество вопросов. Первый вопрос, который возникает у нас, зачем Евангелию власть? Это серьезный вопрос, ответ на который помогает нам немножечко глубже увидеть сущность этого явления, сущность великого поручения, оставленного Господом Иисусом Христом для каждого из нас. Надо сказать, что о власти мечтают многие люди, за власть борются, за нее воюют. И это все понятно, этим живет мир, но когда речь о Евангелии идет, зачем Евангелию власть? Правда, когда мы говорим о нашем отношении или нашем понимании Евангелия, мы часто путаем, как я уже сказал, понятия. Мы не совсем понимаем сущность или глубину того, что оставил Иисус Христос для того, чтобы люди могли этим жить. Несколько штрихов. Очень важно перед тем, как мы рассмотрим, зачем Евангелию власть. Дело в том, что Евангелие оставлено Иисусом Христом для того, чтобы влиять. То есть вот весь мир, здесь группа учеников, весь мир живет, идя от Бога, далеко отстоя от Бога, живя самими своими собственными представлениями. Вот эта группа учеников, она должна пойти в мир, и она должна покорить этот мир Евангелию. Покорить этот мир Богу. Идите по всем народам. Делайте все народы моими учениками. Возникает вопрос, как влиять? Влияние это следующее. Вот человек, например, вы встречаетесь с другим человеком. Чтобы на него повлиять, это означает, что вы должны его изменить. То есть влияние это не просто теоретические идеи. Влияние – это практика измененных жизней. Это практика изменения сердец, мировоззрения, навыков, характеров и так далее. То есть, когда Иисус посылает учеников, Он посылает их не просто так пообщаться в мире. Он посылает их с определенной задачей. И здесь очень важный фактор – чем влиять. Какой метод влияния мы возьмем? Когда мы говорим о Евангелии, нам очень важно понять, как же Евангелие влияет. В чем его суть влияния? Беда заключается в том, что очень часто люди берут Евангелие в оболочку, они вытаскивают из него евангельское влияние и впрыскивают в него человеческое влияние. И хотят его продвинуть методом кнута или пряника иногда. Методом интеллектуального вразумления, методом манипулятивного воздействия, методом гуманитарной помощи и так далее. Самые разные методы. И вроде как бы Евангелие есть, оболочка есть, слова все есть, только нет того, что влияет. В этом случае Евангелие ничем не отличается от любой другой идеи. Возьмите любую философию, возьмите любую идеологию, возьмите любую религию, и вы сможете ее с точно таким же успехом продвигать гуманитарной помощью, философскими дебатами и самыми разными политическими трюками и ходами.
Евангелие отличается от всего этого. Евангелие – это не философия, Евангелие – это не социальная идея, Евангелие – это не культурная особенность, и Евангелие – это даже не религия. Евангелие – это жизнь. Это жизнь, которую принес Иисус Христос, жизнь Божия, которую принес Иисус Христос на землю, и Он прожил с учениками 3,5 года, и Он совершил то, что Он должен был совершить, и Он влил свою жизнь в них. И теперь Он посылает их с тем, чтобы они продолжали жить, распространяя эту жизнь дальше. Вот почему Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В чем заключается, или почему Евангелию нужна власть? Прежде всего, Евангелие обладает властью, потому что оно имеет прочное основание. Оно стоит на основании объективной истины. Возьмите философию, любую философию, идеологию, социальный строй, религию. Они все стоят на субъективных домыслах, на чувствах, которые люди имеют, на опыте и переживаниях, может быть, многих поколений людей. Так вот, Евангелие, в отличие от всего этого, оно обладает властью, потому что оно стоит на реальном, объективном фундаменте истины. Профессор, который говорит вам в колледже или в университете какие-то идеи, он стоит на спекулятивной философии. И наша задача увидеть, что Евангелие ставит нас на прочное основание фактов. Когда апостол Павел писал 1 Коринфянам 3 глава 11 стих, он ясно подчеркивает, он говорит ясную суть. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Почему Евангелие обладает властью? Оно прочно стоит. Почему Евангелие Иисуса Христа является единственным прочным основанием? Несколько есть очень важных принципов, связанных с тем, что оно основано на реальности, и оно, это библейское учение спасения или Евангелие, оно действительно соответствует реальности. То есть, если вы возьмете любую другую теорию, которая существует, вы не сможете увидеть такую степень соответствия реальности, которую вы видите в Евангелии. Реальность номер один. Первый фактор, который мы видим, на котором базируется Евангелие. Евангелие исходит из реальности абсолютной порочности человека и его погибели. Возьмите любую другую религию, и вы всегда увидите в любой другой религии или в любой философии. Все философии построены на предположении, что человек сам по себе хорош. Он только болен, он только испорчен обществом, он только испорчен классовой борьбой. Он испорчен плохими родителями, которые у него были, и так далее. Самыми разными вопросами, которые люди могут найти оправдание вот этим своим позициям или теориям. И только Евангелие, оно начинается с ясного факта. Вот этот профессор, который очень умный, который очень много говорит, он находится в состоянии погибели. Это прямое утверждение Евангелия. И все остальные люди, они абсолютно порочны, и они погибшие грешники, идущие в ад. Это реальность номер один, которую мы видим. Вот почему мы говорим, Евангелие исходит из реальности. Второе, Евангелие объективно решает проблему человеческой греховности посредством заместительной жертвы Иисуса Христа. Только Евангелие Иисуса Христа говорит нам о том, что Иисус Христос пришел, и Он взял на Себя Божий гнев. Он взял на Себя объективно наш грех. И мы подробно об этом говорили, когда мы рассматривали смерть Иисуса Христа. Возьмите диск, что произошло на кресте. Прослушайте его еще раз. Когда мы подробно говорили о том, что же произошло, вот это объективный факт, который случился, это не просто так, у человека на сердце что-то потеплело, и искорка какая-то загорелась, расшевелилась, и может быть, он и спасется. Евангелие говорит нам очень ясно, что человек погибает, Бог на него гневается, и Иисус Христос пришел, и Он собой, Он своей жертвой закрыл человека от Божьего поражающего гнева. Он принял этот гнев на себя, Он заплатил за нас цену, и Он возродил человека спасенного, человека, которому касается Дух Святой, который уверует, который возрождается от этого Божьего действия. Он дает ему новое сердце, Он дает ему свою праведность, Он дает ему свою жизнь. Есть третий еще фактор, почему Евангелие имеет прочное основание. Спасающее действие Евангелия исходит только от Бога. Любая другая религия, она говорит о синергизме в лучшем случае. Синергизм – это значит, ты на миллиметр, Бог на километр. Ты еще на один миллиметр сделал шаг, Бог еще на километр. Это синергизм. Это как по принципу усилителя. Вот так люди представляют, так все религии представляют спасение. Они представляют его так, человек чуть-чуть, а Бог потом... Человек как бы включает Бога. Он раз, как сетка на лампе, те, кто знает, как устроена радиолампа, сетка открывает движение мощного тока. Вот точно так многие люди верят и думают, что вот человек открывает Божье действие, и Бог потом начинает спасать. Так вот, Евангелие говорит о другом. Евангелие говорит о том, что у человека нет абсолютно ничего, чем он мог бы хвалиться. Абсолютно ничего. Он ничего не открыл. Спасение происходит, библейское, евангельское спасение происходит исключительно по благодати. 1 Коринфянам 1 глава 29 стих. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». То есть очень ясно мы видим вот эту картину того, что почему Евангелие имеет прочное основание, потому что оно базируется в Боге. Оно исходит не от людей, это не человеческая теория. Оно соответствует реальности в наибольшей степени всего того, что... известно. Кроме того, есть вторая причина, почему Евангелие имеет прочное основание. Я уже сказал, оно основано на объективных фактах. Это не просто какой-то человек когда-то жил и философствовал. Апостолы, когда пишут об Иисусе Христе, о Евангелии, они неспроста начинают это с ясного представления фактической базы для того, чтобы представить Евангелие. Апостол Петр говорит об этом очень хорошо, 2 Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Он специально подчеркивает, что они имеют своим основанием не чьи-то рассказы, неподтверждаемые. Он говорит о том, что мы сами лично видели это. Апостол Иоанн в первом послании, начиная первые четыре стиха этого послания, где он говорит о том, что мы видели и слышали, о том, что осязали руки наши, о том, что мы рассматривали, о слове жизни. То есть это объективные факты, которые имели место в определенной точке истории, в определенном географическом положении. То есть когда мы говорим о прочном основании Евангелия, мы имеем дело... С фактами, которые соответствуют реальности происходившего когда-то здесь практически на земле. Вот почему Евангелие обладает властью. Есть второй еще элемент. Зачем Евангелию власть? Не только то, что оно имеет прочное основание, у него есть покоряющая сила. Евангелие действительно представляет собой огромную мощь. Это не просто идейка, которая вот лежит себе так, и вот здесь одна лежит идея Евангелия, здесь идея там капитализма, здесь коммунизма, здесь, может быть, каких-то там медитативных трансформаций, которые восточные люди предлагают и так далее. Апостол Павел представляет в послании к римлянам, которое посвящено в большой степени Евангелию, представляет его так. 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». То есть, говоря о Евангелии, он начинает с самого начала, с того, что дает очень яркую характеристику Евангелию. Сила, вот это слово, сила, дунамис, от него произошло русское слово динамит или динамит,
английское слово. То есть это то, что содержит в себе колоссальную энергию. То есть когда апостол говорит о Евангелии, он говорит о том, что Евангелие, оно обладает колоссальной силой, которая изменяет то, что происходит вокруг. Изменяет мир, изменяет людей. Как я уже сказал, беда многих людей заключается в том, что люди не верят в силу Евангелия. Вот почему им нужны дополнительные какие-то инструменты, посредством которых они надеются убедить тех, кто не принимает Евангелие. Евангелие протащить как бы заодно, вместе с их аргументами, которые они думают будут приняты. Апостол действовал по-другому. Он ясно говорит о том, что это единственная сила, способная дать человеку спасение. Когда апостолы проповедовали Евангелие, они представляли его именно так. Это не просто они приходили, давай побеседуем, давай вот просто с тобой порассуждаем о каких-то там великих материях, вот, и как-то, может быть, вот и религиозными вместе станем с тобой. Совершенно по-другому. Они ясно понимали, что перед ними задача заключается, их задача, которая стоит перед ними, заключается в следующем. Вот есть царство тьмы, царство сатаны, и есть Бог и его царство. И их задача заключается в том, чтобы людей из царства сатаны ввести в царство Божие. Это реальность, это не просто религиозные разговоры, это реальность, которой занимались апостолы. Деяния 26 глава, апостол Павел объясняет сущность того, что он делает, стоя перед царем Агриппой и Фестом. Слушайте, что он говорит, 17 стих. «Избавляя тебя от народа иудейского», он рассказывает, что Христос ему сказал, куда Христос его послал. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Для чего? «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу». Мы иногда живем так, что мы стыдимся Евангелия, потому что как будто оно тьма. А вот там есть просвещенные люди. И нам так стыдно даже показать Евангелие или признать, что я действительно верю в то, что вы будете в аду. И от этого многие христиане сегодня так и живут, как будто Евангелие не обладает силой. Апостолы не так проповедовали. И Евангелие действительно не является таким. В другом месте он говорит еще более конкретно. Римлянам 16 глава, 25 стих. «Могущим же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческое по повелению вечного Бога возвещена всем народам». Для чего? Для покорения их вере. Евангелие покоряет. Что значит покорить? Это значит того, кто противится изменить и сделать сторонником. Для покорения их вере. Это явно не просто благое пожелание, чтобы был мир во всем мире. Апостолы явно предлагали ясный факт. Они шли с вестью, которая должна покорить людей в вере. Вот почему, когда апостол проповедовал в Афинах, Деяния апостолов, 17 глава, 30 стих, послушайте, как он обращается к этим людям. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Окей, если бы эту проповедь сказать в реабилитационном центре, где собрались бомжи, алкоголики, наркоманы и прочие люди, окей, она там впишется в современном контексте. И то, если они еще не напичканы психологией. А то они, если уже прочитали психологические книжки, а часто христианские, так называемые психологические, они скажут, ты меня обижаешь. У меня и так детство плохое было. А ты меня еще здесь страхом пугаешь, вот судом Божьим, который будет. Не травмируй мою психику. Апостол Павел говорил даже не в этом месте. Апостол Павел говорил в современной Академии наук. Если бы мы взяли современную Академию наук и по значимости попытались бы найти что-то в то время, вот Ареопаг это было то место. Это ученые, уважаемые люди, которые собирались для того, чтобы определять сущность самых инновационных идей, которые существуют. И апостол приходит к нему, он рассказывает им, шаг за шагом, он рассказывает им все. И потом в конце говорит, итак, Бог повелевает вам, уважаемые академики и философы, всем повсюду покаяться.
А иначе, если не покаетесь, уже день есть, когда вы все предстанете перед судом. Это власть Евангелия. Евангелие имеет власть. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Знаете ли вы эту власть? Или же вам стыдно признаться в сути Евангелия? Если и признаетесь в том, что мы христиане, и мы делаем очень большую социальную работу на благо общества. Для чего так люди говорят? Чтобы понравиться. Конечно, наша задача не стоит в том, чтобы не понравиться. Наша задача проста. Наша задача в том, чтобы мы жили, и чтобы мы ясно видели власть Евангелия. Правда, не все приняли Евангелие. Правда, что естественно было ожидать, эти уважаемые академики и философы, или многие из них, они подняли апостола Павла на смех. Чего сегодня многие боятся? Но в конце написано, но некоторые уверовали. Когда мы говорим о Евангелии, друзья, если Евангелие не обладает властью, тогда нет смысла им заниматься. Тогда нет смысла тратить свое воскресенье на то, чтобы сидеть здесь, тогда, когда выдалась хорошая погода и где-то можно погулять. Нет смысла. Ну, может быть, кому-то, кто любит философские идеи, можно там рассмотреть христианство наряду с индуизмом, наряду с исламом, наряду там с современным конфуцианством или современными, может быть, новыми теориями о переселении душ или самые разные там методы философства. Остальным это не надо. Если Евангелие не обладает властью, если оно не является тем, чем оно является, то тогда все остальное не имеет смысла. Итак, это два фактора, которые есть, которые делают Евангелие властным, или почему Евангелию нужна власть. Есть еще третье. Евангелие обладает торжествующим величием. Что это значит? Это значит, что Евангелие всегда побеждает, независимо от того, как его воспринимают. Это сверхважный фактор. Посмотрите, независимо от того, что люди на протяжении всей истории христианства, огромное количество людей было, которые не знали Евангелия, не хотели знать Евангелия, я имею в виду верующих людей, называли себя христианами. Но тем не менее, в церкви всегда были люди, которые жили Евангелием, воспринимали его всерьез. Иисус, представляя апостолу Иоанну, своему любимому ученику, финальную картину мира в книге Откровения, он показывает один штрих, очень важный штрих, который помогает нам увидеть место и роль Евангелия. Евангелие, которое было провозглашено Иисусом Христом, Евангелие, которое поручено апостолам, чтобы они проповедовали. Вот теперь проходят века, и Иисус показывает Иоанну то, что будет в самом конце. Послушайте, что будет в самом конце. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Вот Евангелие. Вот финальные штрихи провозглашения Евангелия. Евангелие продолжает торжествовать, несмотря на Антихриста, несмотря на все то, что восставало против христианства и против Христа на протяжении всей истории, Евангелие продолжает торжествовать. Кроме окончательной победы в истории, Священное Писание показывает то, что дети Божии, которые знают настоящую власть Евангелия, они торжествуют в реальности своих ежедневных challenges или испытаний, с которыми им приходится сталкиваться. Посмотрите, апостол пишет 2 Коринфянам 4 глава 1 стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». То есть он говорит о том, что мы находимся в реальных трудностях, но мы не унываем, мы торжествуем. Если мы посмотрели в первой главе, там он конкретно говорит, что мы торжествуем в Иисусе Христе, мы торжествуем в Его Евангелии. Дальше он объясняет, почему. 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Друзья дорогие, вот это настоящее христианство. То есть, когда сердце озарено светом Божьим, когда познание славы Божией в лице Иисуса Христа, то есть Евангелие, наполнило сердце человека, тогда он имеет способность жить, тогда он не будет унывать в самых разных трудностях. А если этого не произошло, он еще не уверовал. Он еще не стал спасенным. Нет смысла охристианизировать людей, не приводя их к этой точке, которая наполняет познанием славы. Если человек не наполнен познанием славы, при первом дуновении ветерка отпадает. Казалось бы, верующий, казалось бы, все на месте, уже покрестили, уже даже поставили руководить чем-то. Но если вот это познание славы Божией в лице Иисуса Христа не озарило сердце внутри, нет стержня жизни. Вы будете его вот так вот ходить, знаете, как с писаной торбой, как говорят по-украински, не знаю, как по-русски, по-английски тем более. Вот. Ну, то есть вот не дуть просто, пылинки сдувать с него. И все равно где-то там или иначе, в том или другом месте просто вы его не удержите, если нет вот этой славы. Но есть слава, если есть познание славы Божией, смотри, что происходит. 8 стих 4 главы этого же послания. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Вот это власть Евангелия. Евангелие – это не просто warm feeling, теплое чувство, которое наполнило душа человека, или вот такое меланхоличное настроение, которое во время евангелизационного собрания посетило. Это глубокое проникновение Божьей славы, которое делает человека торжествующим в Иисусе Христе. Это настоящее Евангелие. Итак, вот для чего Евангелию нужна власть. Мы говорили о трех факторах. Мы говорили о том, что у него прочный фундамент есть. Мы говорили о том, что у него есть покоряющая сила. И мы говорили о том, что у него есть торжествующее величие. Это причина, почему Евангелие... Давайте посмотрим на характер этой власти. Посмотрим на то, в чем она заключается, то есть конкретно составные части, из которых состоит Евангелие. Когда мы говорим о власти Евангелия, здесь, конечно же, мы сталкиваемся с таким фактором, что многие люди, они берут Евангелие и хотят своей собственной властью его продвигать. Это ошибка. Действительно, в мире есть много разных методов, как люди продвигали Евангелие. Например, власть оружия. Когда люди мечом покоряли людей, делая их верующими, в кавычках. Есть власть государства, когда государь издавал указ и говорил всем креститься, и страну делали христианской. Есть власть политики, когда христиане пытались проникнуть в политику и там политическими ходами христианизировать ту или иную страну. Есть власть денег или материальных благ, когда людей делают верующими, я уже говорил, исходя из какой-то материальной заинтересованности, человека привлекают какими-то материальными благами. Есть власть общества. В России очень хорошо это наблюдалось до падения коммунистического строя или атеистического строя. 80% населения России считали себя атеистами, неверующими. Сейчас более 80% считают себя православными верующими. Большая или большая часть этих людей, они стали православными верующими или стали верующими какими-либо по причине того, что это стало популярно в обществе. Раньше было непопулярно, теперь стало популярно. То есть это власть общества, которой люди рассчитывают, используя которую рассчитывают продвигать христианскую идею или христианство. Есть власть культуры. Вера – это красиво. Придешь в храм, и там все прекрасно. Вот. Или послушаешь христианское произведение, и душа умиляется. То есть люди используют эти инструменты для того, чтобы продвигать Евангелие. Власть смекалки и расчета. Я уже говорил о маркетинге, о разных типах, как люди ищут манипулятивного влияния. Как мы можем так в шахматы с человеком сыграть, что оп, а он уже в церкви. Он то же самое не думал, не подозревал. А мы вот так здесь поставили, туда подставили, здесь прочитаем, здесь скажем, здесь поговорим. Оп, раз-раз, и человек уже в церкви. То есть люди так рассчитывают манипулятивно, то есть маркетинговые расчеты, которые делают для того, чтобы человека сделать христианином. Все это попытки продвигать Евангелие человеческой власти. И нам нужно ясно понять, что когда мы говорим о Евангелии, речь идет не о человеческой власти. Речь идет о власти, которая есть в самом Евангелии. Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Слово «власть» имеет очень ясное и конкретное значение. Греческое слово «эксусия» переводится как «право и возможность контролировать или править». То есть это юридическое право и практическая возможность контролировать кого-то и править, управлять. То есть, когда Христос говорит: «Дана мне всякая власть», Он говорит о том, что Он обладает реальной властью. Причем слово «всякая» включает в себя все типы. То есть, Он, нет никакого вида власти, которая была бы неподконтрольна Ему. «Дана мне всякая власть». Говоря о Евангелии, о власти Евангелия, Иисус останавливается прежде всего на Его источники. Дело в том, что Евангелие рождено в Боге, потому что оно является проводником Его власти. Это первое. Евангелие рождено в Боге. Посмотрите, первые два слова. «Дана мне всякая власть». Он не говорит о том, что «я захватил власть». Он даже не говорит «я имею власть». Он не говорит «я генерирую власть». Он не говорит «я достиг власти». Он специально подчеркивает: «дана мне всякая власть». Подчеркивая это, он указывает на то, что есть один, кто дал ему власть. Этим одним может быть только Бог Отец. Тот, кто единственный обладает властью, настоящей властью во Вселенной. Иисус подчеркивает, что власть Евангелия, она имеет свое начало в великом и абсолютном Боге. Заметьте, он говорит: «дана мне всякая власть». «Итак, идите». То есть, так как у Бога есть власть, и я ее получил, Бог мне ее дал, Бог Отец мне ее дал, то теперь я поручаю вам, то теперь вы становитесь проводниками этой реальной власти. Эта истина обладает колоссальной важностью. На протяжении веков Бог, открываясь разным людям, Он всегда им объяснял, что только Он обладает властью. Это существенный вопрос, который нам нужно ясно понимать. Я несколько только примеров приведу. У нас нет времени сегодня подробно об этом говорить. У нас были уже проповеди на эту тему достаточно много. Исход, 3 глава, 14 стих. Бог обращается к Моисею и открывает себя Моисею, говоря о том, что он является сущий. Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». Фраза «Я есть сущий» переводит еврейское слово «Яхве». Построено на глаголе «быть». То есть Бог открывает себя Моисею и говорит: «Я хочу, чтобы ты и твой народ знали один очень важный факт, что я есть тот, кто определяет бытие. Тот, кто определяет сущность явлений, сущность мира». То есть все остальное, что существует, оно вторично. Только Бог первичен. Только Бог сам в себе обладает ни от кого независимой властью. Только Он обладает бытием, которое ни от кого не зависит. И это открывается в Его слове: «Я есть сущий». Друзья, вот почему так много в Священном Писании сказано об этом. Вот почему Священное Писание представляет, в Ветхом Завете есть одна фраза, которая известна как «Великая Шма». Еврейская фраза, которая построена, которую повторяет Писание много-много раз. Бог хочет, чтобы люди поняли это. Второзаконие 6.4 показывает эту фразу или содержит ее. «Слушай, Израиль, шма Исраэл» по-еврейски. «Господь Бог наш, Господь един есть», то есть абсолютно уникален. Все остальное не Бог. Есть две категории, две глобальных категории всего существующего. Бог и не Бог. И Господь Бог един есть, то есть Элохим Яхве или Яхве Элохим. Элохим – это Бог, Яхве – это сущий, я есть сущий. Вот этот сущий Бог есть только один. То есть, когда Христос говорит: «дана мне всякая власть», Он ссылается на того, кто Его послал, кому Он подчинил всю свою жизнь. В Новом Завете эта истина излагается много раз. Тоже я приведу пару примеров, только Иоанна 1, Евангелие Иоанна, 1 глава, 3 стих. Иоанн представляет так: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Он не начал быть, Он всегда был. Все остальное начало быть. И все остальное, что начало быть, что имело когда-то свое начало, все через Него начало быть». Опять две глобальных категории – Бог и не Бог. Не имеющий начала, безначальный и все то, что имеет начало. Вот почему апостол Павел, представляя Евангелие в Ареопаге, он начал это Евангелие с объяснения сущности того, кто является, кем является Бог. 24 стих, 17 глава Деяний апостолов. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Вот откуда начинается Евангелие. Евангелие начинается с великого, независимо ни от чего и ни от кого, Бога. И Павел не только говорит о том, что этот Бог не зависит от кого, ни от кого, он говорит о том, что мы, люди, непосредственно зависим от Него. Эта зависимость имеет ясную и объективную форму выражения. 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». То есть, оказывается, этот независимый ни от кого Бог, оказывается, Он определил, почему люди будут жить, для чего они будут жить, сколько они будут жить, где они будут жить и когда они будут жить. Он определил о каждом человеке. Именно такую картину представляет нам Священное Писание. И заметьте, это проповедь Евангелия. Это не просто теоретическое рассуждение о каких-то онтологических элементах Вселенной. Здесь ясное объяснение Евангелия. Павел проповедует людям, которые были тогда в Ареопаге. Вот почему, исходя из первых двух блоков, есть третий. Третий блок, 30 стих. «И так оставляю времена неведения». То есть он говорит, теперь вы знаете это. Вот теперь Бог повелевает вам. Очень коротко и очень конкретно. Дело в том, что пока человек не признает власть Евангелия, разговор о Евангелии будет бесполезен. Пока человек не поймет, что он имеет дело не просто с рассуждениями, а он имеет дело с вопросом жизни и смерти, то он просто будет воспринимать все то, что вы говорите, просто как очередную философию. И он, возможно, сильнее вас, философ, и поэтому быстро заткнет вас за пояс, возможно. Итак, Евангелие основано на абсолютном владычестве Бога, единого Творца неба и земли, который имеет конкретное повеление, касающееся каждого человека, или конкретное назначение, чтобы они искали Бога. Вот почему, оставляя учеников, Иисус дает им великое поручение и говорит им о власти. Второй элемент. Евангелие не только рождено в Боге, в этом его суть. Есть второй, очень важный элемент. Евангелие ведет к смирению. Евангелие, первое его действие, когда оно приходит к человеку, первое, что оно сделает с человеком, оно его смиряет. Оно сокрушает, оно крошит его, оно перемалывает его внутри, оно растапливает его лед, оно делает, оно рушит все то, что у человека построено до того. В этом задача Евангелия. Давайте посмотрим еще один фактор. Иисус говорит следующее. Когда Он подчеркивает, когда Он говорит эти слова «дана мне всякая власть», Он не только подчеркивает, что Его власть получена от Отца, Он подчеркивает, что она дана Ему. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на эти два слова. 18 стих. «Дана мне». Мы говорили немножко о слове «дана», которое говорит о том, что Бог дал. Теперь Он говорит «дана мне всякая власть». То есть, оказывается, вот эта власть прошла через Него. И мы видим, что это за власть. Для того, чтобы нам понять, что происходит здесь с Иисусом Христом, мы сделаем небольшое отступление. Посмотрим немножко вообще на проблему власти, которая существует в мире. Дело в том, что когда человек встретился с дьяволом, искушение дьявола было сфокусировано на предложении власти. Дьявол предложил человеку, что человек своим собственным действием может взять власть. Помните основной тезис, основная идея дьявола. Вы сделаете это, и тогда вы будете кто? Как боги. То есть вы будете обладать властью. Так вот, с того момента в каждом человеке живет неистребимое желание захватить власть. Вот он только родился, этот маленький ангелочек, как его называют. Вот этот ангелочек уже сам себе на уме ищет, как захватить власть. Как заставить, чтобы мама, папа и все окружающие делали то, что этот ангелочек хочет. И так он и живет. По мере того, как человек становится немножечко более развитый, он изучает, он осваивает новые методы захвата власти. Он уже знает, папе нужно сказать так, чтобы получить желаемое, а маме нужно говорить по-другому. Это не что иное, как попытка захвата власти. То есть, что такое власть? Это способность заставить других делать, что мы хотим. Это способность или желание, претензия на то, чтобы окружающие обстоятельства соответствовали нашим ожиданиям. В принципе, любой ропот, любая форма недовольства – это претензия на власть. Например, вам не нравится, что дождь сегодня идет, вы ропщите. Это не что иное, как претензия на то, что если бы вы были Богом, то вы бы переключили здесь температурный режим и разогнали бы облака. В этом-то наше неверное представление о том, что мы думаем, что мы управляем Богом. Да, мы можем открывать наши желания перед Богом. Но мы должны ясно понимать, что Евангелие всегда ведет к смирению. То есть, когда мы приходим к Богу, то, что происходит в нас – в нас происходит отказ от претензий на власть. Отказ от вот этой установки, которую мы получили от Адама. Установка управлять происходящим вокруг. Ну, это я привел пример с погодой. Мы хотим управлять людьми. Ты это не говори, ты это не делай, ты делай это так, ты делай это по-другому. Мы же всеми хотим управлять. Это не что иное, как претензия на власть, которую мы получили оттуда. Почему я хочу, чтобы этот человек так думал или делал это так думал? Потому что мне так удобнее. Потому что я так считаю правильней. Это есть не что иное, что мы получили от Адама. Теперь смотрите, этот человек приходит к Богу. И первое, что должно сделать в нем Евангелие, сокрушить эту претензию. Между прочим, именно это проповедовал Иисус Христос. 16 глава Евангелия от Матфея, 24 стих, очень известный. «Тогда сказал Иисус ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Иисус очень ясно и конкретно говорит, если вы хотите идти за Мною, отвергни себя. Кстати, дьявол говорит прямо противоположное. Христос обращаясь к своим последователям, он говорит, что вы должны отказаться от своей власти. Дьявол говорит, вы должны получить ее как можно больше. Помните, чем он искусил Адама и Еву? Властью, предложением власти. Вы помните, чем он искушал Иисуса Христа? Тем же самым, предложением власти. Правда, он имел дело с очень интересным фактом. Он видел человека, который, не имея власти, захотел ее иметь. Теперь перед ним человек, который имел когда-то власть и отказался от нее. И вот этого он не мог вложить в свой ум дьявольский. И потом он приходит и своим старым инструментом. 4 глава Матфея, 8 стих, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу. И говорит ему, все это дам тебе, если павший поклонишься мне. Иисус совершенно неожиданно для дьявола ответил так. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Вы знаете, что произошло с Иисусом Христом, когда он пришел на землю? Иисус отказался от власти. Разница заключается в том, что у Христа эта власть была заслужена, он ее имел естественно. Но он стал человеком, сойдя на землю, он стал человеком, и он продемонстрировал нам настоящую жизнь. Он стал человеком и сказал: «Вся власть только у Отца, у меня нет». Филиппийцам 2 глава 6 стих написано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот что сделал Иисус Христос. Вот где дана мне всякая власть. То есть он ясно подчеркивает: у меня нет. Вот почему Христу нужна была дать власть? Потому что он, когда пришел на землю, он от нее отказался. Почему он это сделал? Чтобы показать всем нам настоящее правильное отношение к власти. Он подчеркивает, что он пришел на землю, отказался от всякой власти, и он живет здесь на земле, полностью подчинен власти Божией. И он приходит к этой точке, когда он умирает ради Евангелия, умирает ради спасения человечества, когда Бог воскрешает его, и он говорит: вот теперь я стал проводником этой власти, абсолютным, стопроцентным проводником власти. Разница заключается в следующем. До того, как Христос сошел на землю, он обладал всей властью, но он был только Богом. После того, как сошел, жил на земле, умер и воскрес, и вознесся, Иисус Христос опять обладает властью. Это уже не его власть, а власть Отца, но он уже Бога-человек. Итак, Евангелие смиряет. Мы говорили о том, что Евангелие обладает очень важными характеристиками. Почему в нем власть? Потому что оно прежде всего рождено в Боге. Второе, оно, приходя к человеку, оно прежде всего его смиряет. Вот почему многие люди не знают власти Евангелия, потому что они не готовы смириться. Есть третье, Евангелие делает человека победителем. Опять-таки, оно сделает настолько победителем человека, насколько человек смирился. Насколько человек отказался от себя, насколько он признал Божью власть, насколько он отказался от своих претензий на власть. Филиппийцам 2:9 написано: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Это реальная власть, это реальная победа. И здесь написано, смотрите, «выше всякого имени». И пред именем Иисуса преклонится всякое колено. То есть, заметьте, Иисус Христос, смирившись полностью, здесь написано: «посему и Бог превознес». Не сам он превознес. А теперь вот эта власть Божия, которая наполняет его, она его превозносит. И так как он смирился абсолютно, он поднимается на абсолютный статус, то есть он выше всех. Он обладает настоящей властью. Пред именем его преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это Бога-человек. Бога-человек, который явил вот эту абсолютную степень самоотречения. И поэтому он проявляет абсолютную власть. Иисус подчеркивает, 18 стих: «Дана мне всякая власть и на небе, и на земле». То есть ни люди, ни ангелы, ни бесы, ни сам дьявол не способны противостать реальной власти Евангелия, которая действует в сердцах Божьих людей. Вот почему, несмотря на все хитрые атаки и уловки дьявола, на земле всегда есть те, которые, преклоняясь перед Божьим владычеством, являются победителями, которые всегда ясно и конкретно побеждают и распространяют это влияние. Мы говорили в прошлый раз о примере апостолов Петра и Иоанна. Вы помните, эти неученые люди, абсолютно совсем, Павел хоть был образованный, в Ареопаге выступал, вот. А эти люди вообще, сразу те, кто их слушали, сразу заметили, они не книжные, то есть не образованные. Но заметьте, с каким торжеством они говорят. Они говорят перед Синедрионом, перед знатоками религии. 4 глава Деяния, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись», то есть члены Синедриона, «удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». 18 стих. «И призвав, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Вот это независимость, это смелость, это уверенность, это ясность в отношениях, это сила Евангелия. Это торжество людей, которые сокрушены Евангелием. Несколько слов по поводу того, как действует власть Евангелия. Мы говорили, зачем Евангелию власть? Мы посмотрели на том, в чем она, из чего она заключается. То есть эта власть совершенно отличается от всего того, что известно людям. Давайте посмотрим, как она действует. Как сделать так, чтобы власть Евангелия стала реальностью в нашей с вами жизни? Чтобы оно действовало через нас. Прежде всего, начинается с покорения сердца. Как мы уже говорили, для того, чтобы Евангелие действовало, вот дальше, вот здесь Евангелие, здесь человек, и дальше люди, которые вокруг него. Вот первое, что должно произойти, Евангелие приходит, и оно сначала должно сокрушить сердце человека. Если этого сокрушения не произошло, то действия Евангелия еще нет. Нет действия Евангелия ни в самой жизни человека, и ни в жизни через него. Это очень важно понять. Вот здесь мы никак не можем обойти это. Если Евангелие не сокрушило человека, не сокрушило его сердце, не делайте его христианином. Вы его сделаете религиозным, но он так и не будет спасенным, он так и не будет верующим, он так и не способен будет на кого-то каким-то образом оказывать настоящее Божие влияние. Помните, как апостол Павел, или тогда еще Савл, шел в Дамаск? И вот в этот момент, по пути в Дамаск, Бог останавливает его, Христос останавливает, и происходит глубокое сокрушение его сердца. Настолько оно было глубоким, что апостол Павел 3 дня отходил от этого. Это было колоссальное сокрушение. Причина этого сокрушения, причина того, что это произошло, оно, конечно, произошло быстро, в один момент. Причина заключается в том, представьте себе корабль, который движется с полным ходом в одну сторону, и его резко разворачивает на 180 градусов. Это колоссальные перегрузки, которые там есть. Вопрос заключается в следующем. Вы будете разворачивать корабль медленно или резко? В любом случае, в нем внутри должны произойти колоссальные перемены. Движение вперед должно, или движение в одну сторону должно измениться на движение в противоположную сторону. В этом суть Евангелия. Апостол так, вспоминая эти дни, так говорит о себе, Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Вот это радикальная перемена. Не произойдет она, нет спасения, нет действия Евангелия. Когда апостол проповедовал, Петр, кстати, проповедовал в Иерусалиме, сущность его проповеди, она была направлена к необходимости отказа от самого себя и к развороту, отказа от своей праведности и упования на праведность Божию. «Итак, твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем. Если у вас есть английская Библия, откройте, посмотрите, что там написано. Now when they heard this, they were pierced to the heart. Согласитесь, есть разница, да? Между умилились сердцем, и сердце было пронзенно у них. Вот что должно делать Евангелие. Евангелие пронзает сердце. Здесь в английском очень хорошо, очень точно переведено это слово. Когда апостол Петр проповедует слово, сердце сокрушилось. Это Евангелие проникнуло внутрь и сокрушило, оно пронзило сердце. Оно не просто умилило, так, человек расположился. Вот ты смотри, какой апостол Петр хороший, может и правда его послушать. Совершенно не так. Они просто шокированы эти люди. Евангелие просто внутрь вырывает все основание, бывшее основание их жизни. И они стоят в растерянности и говорят, что нам делать, мужи, братья? В этом сущность, в этом действие Евангелия. Возникает вопрос, было ли такое действие Евангелия в вашей жизни? Было ли когда-то вот это настоящее сокрушение? Некоторые люди говорят о том, что ну, это постепенно или это... может быть постепенно. Это, представьте себе, женщины рождают детей. Некоторые быстрее, некоторые медленнее. Но факт того, что это связано с огромным страданием, везде одинаковый. Точно так же, когда рождается душа, хоть постепенно, хоть быстро, эта душа должна отречься от того, чем она жила раньше, и принять совершенно новое для нее. И это болезненно, это связано со страданием. Других вариантов нет. И нам нужно задавать вопросы себе, нужно задавать вопросы людям. Точно так, как врачи помогают роженице, чтобы ей было как можно меньше больно. Но они ясно понимают, что это связано с болью. Точно так же, когда мы проповедуем Евангелие, мы стараемся сделать так, чтобы им как можно меньше дискомфорта было. Но мы ясно знаем, пока не поменяется внутренний мир, он не родится свыше. Итак, это первое, что происходит, сокрушение сердца. Есть второе – покорение жизни. То есть, когда человек сокрушен сердцем, когда Евангелие покорило его сердце внутри, происходит длительный процесс постепенного покорения сферы за сферой нашей жизни. Там, где мы отрекаемся от наших претензий на власть, которые у нас были. То есть, в момент принятия Евангелия мы отрекаемся от права на власть. Мы понимаем, что у нас нет теперь власти. Мы отрекаемся от претензий на власть в общем. Вся власть у Бога, я должен быть Ему покорен. В процессе моей жизни я отрекаюсь от претензий на власть, чтобы было по-моему. Я всегда ищу того, чтобы было по Его, было так, как хочет Бог. Апостол Павел писал об этом и говорил Филиппийцам 3 глава 12 стих. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 9 глава 23 стих, он говорит, «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 27 стих, «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вот это реальный отказ от власти, покорение жизни, конкретное покорение жизни. В этом суть нашей христианской жизни, друзья. Чем больше мы будем покорять жизнь власти Евангелия, тем в большей степени мы будем становиться проводниками Евангелия. Мы доходим до следующей ступени, это покорение окружающих. Первое – покорение сердца, покорение нашей собственной жизни, и тогда мы будем способны покорять окружающих. Апостол Павел пишет об этом, апостол Петр, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудных свой свет». Это наша цель. Это цель, которая поставлена Богом перед нами. Достижение этой цели приходит из того, что мы понимаем власть Евангелия, мы принимаем его сердцем, сердце сокрушается, мы сокрушаем остаточные явления нашего «я», наших претензий на власть для того, чтобы устранить всякие препятствия для действия Евангелия через нас. Я хотел бы просить вас, друзья, чтобы мы сегодня могли серьезно посмотреть на себя и задать вопрос, что во мне внутри мешает Евангелию проявляться со властью? Какие мои собственные претензии на власть блокирует власть Евангелия? Это очень серьезный фактор. Петр там же продолжает и говорит в 11 стихе, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, от вот этих претензий на власть, для того, чтобы люди, когда увидят ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». Люди хотят увидеть Бога, реального Бога. Люди хотят увидеть власть Евангелия. Не наша задача в том, чтобы убеждать людей, но наша задача в том, чтобы поставить их лицом к лицу с реальной властью Евангелия. Петр, обобщая в 15 стихе 3 главы, говорит, «Господа Бога светите в сердцах ваших, и будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему уповании дать ответ скротостью своим благоговением. Господа Бога светите в сердцах». Живите этой властью Евангелия, наполняйтесь ей. И тогда вы будете сталкиваться с ситуациями, когда люди будут говорить, когда люди будут видеть, когда вам нужно тогда, не стыдясь Евангелия, сказать, что оно действительно обладает властью.